Мы продолжаем беседовать с нашим гостем. Это декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николай Дворянчиков. Николай Викторович, снова здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, собственно, а беседуем-то мы о... Ну, мне можно, я не специалист, о маньяках. Как уже сказал Николай Викторович в первой части программы, маньяки — это собирательный образ, и все-таки профессионалы используют другие термины. Но тем не менее. Николай Викторович, хотел еще спросить. Довольно, ну, бывает такое, встречается в городской жизни, особенно в больших городах, эксгибиционисты. Mm-hmm. И вопрос в том, насколько они опасны, и опасны ли вообще. No. И что движет вообще этими людьми?
Наверное, можно сказать так, что такое поведение, оно отражает проблемы человека.
Ой, очевидно.
Проблемы с контролем. А проблемы с контролем могут являться следствием самых разных состояний. То есть это может быть и психическое заболевание, и тяжелое психическое заболевание, например, там, в форме шизофрении, там, органическое поражение головного мозга, измененное состояние сознания под влиянием каких-то веществ активных. Да? И, ну, есть и такие девиации сексуальные, эксгибиционизм, которые на фоне относительно, ну, как бы, благополучной психики могут развиваться и начинаться, может быть, в виде фантазии, потом, как бы, вот, приводить к конкретному поведению. Ну, и я бы сказал так, что такое поведение, оно всегда знак для самого человека и для его близких, что ему, конечно, нужна помощь, потому что это поведение может иметь динамику, оно может разворачиваться и в тех, на тех территориях, где объектами этого, этой активности могут стать несовершеннолетние. И тогда это одна из статей Уголовного кодекса, это там, развратные действия сексуального характера. Да, и можно, ну, как бы, получить срок за такое поведение. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, да, это опасное поведение, и оно является индикатором неблагополучных состояний, которые, конечно, ну, как бы, надо корректировать, лечить, помогать такому человеку.
Но я еще про то, когда ты с этим сталкиваешься просто вот в жизни, что бей, беги, не реагируй никак.
Если вдруг такой человек, ну, вот, да, попадает в поле зрения, ну, наверное, с наступлением тепла таких ситуаций будет больше и в лесопарках, и вдоль водоемов, наверное, такие люди могут появляться. Одно дело, когда это является частью субкультуры. Ну, есть такие сообщества эксгибиционистов, да, которые объединяются на диких пляжах, например, да, и куда обычные неэкзибиционисты не попадают.
Да? Вы про нудистов. Ну да, ну ладно, ребята спокойно себе
речь.
Сидят.
Да, там, и там нет, наверное, эксгибиционизма в таком виде, о котором мы говорим. А если же это все-таки такое состояние, когда эксгибиционист находит себе какую-то, ну, как бы,
жертву,
да, да, то... Ну, вы знаете, как бы у эксгибициониста есть некая нацеленность неосознанная вызвать определенную реакцию у человека. И, получив обратную связь, он может ее интерпретировать именно как реакцию удивления, как ни странно. Вот эволюционно так устроено, что эксгибиционистская активность и у некоторых животных, там, у шимпанзе, например, она вообще выполняет важную роль социальную в регуляции иерархических отношений в стае. Эксгибиционистскую активность у шимпанзе может позволить себе только самец. А низкостатусный самец за такое поведение может быть побит и изгнан из стаи, например. Да? И соответственно, ну, эксгибиционистская активность у людей, она, в общем, неосознанно тоже, ну, как бы, нацелена на то, чтобы вызвать некую реакцию. У эксгибиционистов, ну, вот мы проводили некоторые исследования на таких людях, оказалось, что они путают кое-какие эмоции, в частности, удивление и страх, удивление и гнев. Они смешивают. И, соответственно, человек, который гневается или пугается, он таким образом вот для эксгибициониста как раз дает обратную связь положительную, что он достиг своей цели. Поэтому, если будет реакция, например, вне этого репертуара, не удивление, собственно, не страх и не гнев, а, например, ну, который час можно спросить такого человека, да, то это бывает вот очень здорово, рушит этот стереотип, вызывает недовольство, дискомфорт, и вот просто там житейский такой опыт есть у моих знакомых, которые говорили, что вот таким вопросом, например, они могли просто вот разрушить все его потуги и попытки вызвать как раз вот какую-то бурную реакцию. Поэтому вот крик на него, например, или там бегство, это как раз вот некое поведение, которое, наоборот, подкрепляет. А какое-то нейтральное, вне вот этого репертуара поведения обратное, оно может как раз вот сломать. этот сценарий. И, в принципе, у всех парафилий как раз есть такая уязвимость. Сексуальный сценарий, он очень чувствителен к изменениям ситуации. И есть прецеденты, когда жертва сама не понимает, как уходит от маньяка, только потому, что у нее локон упал, например, или какой-то вот запах, или глаз дернулся, например. У маньяка, который, например, вот, чувствует свое состояние, ловит определенные знаки поведения жертвы, может просто вот измениться отношение, и он там передумает, например, грубо говоря. Ну, для обывателя, а реально его доминанта, которая как раз вот шла от этапа к этапу, разворачивалась, и вот она у него угасает. Только потому, что ситуация складывается не так. Хотя бывает такое, что настолько охвачен человек своим влечением, что может, вот, невзирая даже на ситуацию, на свидетелей, на то, что там, его хватают уже, оттаскивают от жертвы, он продолжает все равно какие-то действия, уже как бы вот полностью поглощен своим влечением.
Хорошо, Николай Викторович, если возвращаться к маньякам, серийным убийцам и прочим, которые находятся в местах лишения свободы, если говорить вот в частности про Виктора Мохова, который вышел на свободу, mm-hmm. А вообще исправление здесь, оно возможно или нет? Или, по сути, единственный способ — это продолжать их держать в таких местах?
Ну, вы знаете, есть опыт международный, который показывает, что... Ну, вот в США, например, есть национальные проекты, по которым есть целые колонии, посвященные, ну, как бы не посвященные, а определенные для того, чтобы туда помещать насильников. И с ними ведут работу психологи, тренинговую работу, которая как раз нацелена на то, чтобы, вот, как одна коллега мне писала, мы пытаемся научить их чувствовать и учитывать мнение другого человека, и они сдают своеобразный экзамен, то есть вот... Есть такие практики. А у нас нет такого, у нас общий режим для таких. Плюс я, как сказал уже, это, поскольку это группа риска, то психолог, у них есть доступ к психологу, но каких-то специальных программ к ним в колонии не применяются. А в медицинских учреждениях, где идет принудительное лечение, могут применяться специализированные методы. В частности, вот, когда еще я работал в лаборатории судебной сексологии Центра Сербского, в лаборатории разрабатывался такой комплексный подход сопровождения принудительного лечения таких людей с использованием, ну, разных схем терапевтических, и гормональной, и поведенческой психотерапии, там, которые как раз нацелены были на модификацию объекта влечения и на модификацию способа влечения. Но это очень сложный процесс, очень долгий. Ну вот у нас была такая экспериментальная выборка из 10 маньяков, с которыми мы работали. Я как психолог вот участвовал в отслеживании на входе, что с ними, и как бы отслеживал изменения в результате различного, ну, как бы воздействия. Ну только у одного маньяка получилось стать лучше, и он даже вышел вот спустя какое-то время на свободу и вернулся в семью, можно так сказать. Вот остальных слишком сложные состояния были для того, чтобы вот они потом могли свободно так вот выйти.
Угу. А вот условный, не знаю, Ганнибал Лектор, например. Ну, понятно, что это как бы собирательный кинообраз, но так вот, в принципе, да, если не смотреть на его предпочтения, ну, вполне нормальный человек, в общем-то. Просто который любит людей.
Да, да, да. Ну, вы знаете, вы вот очень важную такую вещь сказали. Меня самого это очень удивило. Вот, когда я только начинал работу с такими людьми, удивило то, что они вообще не, ну, как бы, обычные люди. И нет каких-то таких вот специфических знаков в общении. Вот вы будете с ним разговаривать, он может поддержать разговор на самые разные темы, например, да? Ну, не все, но есть такие вот, которые очень здорово как бы, ну, не прячутся, а вот могут
мимикрировать. Ну, какая-то эмпатия в них чувствуется, да,
да. Да, и она как раз и помогает им тоньше, может быть, чувствовать и жертв, и ситуации, где это как раз возможно. Но я вот люблю этот пример приводить, в том же «Молчании ягнят» описан феномен такой трансформированности образа «я». У маньяка, который, у него был бред, что он может стать женщиной, если он вот сошьет себе одежду из кожи жертв девушек. Да? Угу. И маньяки, с которыми мы работали, ну вот у меня было порядка 27 таких вот серийных сексуальных убийц, которые, когда проводишь с ними специальные методики, как раз выдают вот эту особенность своего переживания образа «я». Они дают ассоциации определенные на себя, которые отражают их, ну, как бы такую пластичность и трансформированность. Например, я там мягкое поделочное дерево, я глина, из которой можно вылепить все, что угодно, я волна, который меняется, но сохраняя форму, вот такие вот вещи, они как раз, мне кажется, могут отражать подобные вот особенности личности, когда человек может быть очень разным в разных ситуациях, и вот это вот, мне кажется, до сих пор непонятно, с чем это связано. Есть разные гипотезы, и там, мы пытаемся как бы иногда к этому вернуться и разобраться, из-за чего это так. Но вот как обыватель мы сталкиваемся с тем, что действительно это люди, которых очень сложно отличить, и сами жертвы. Они не понимают, что перед ними на самом деле может быть очень опасный человек, который улыбчивый, эмпатичный, заслуживает доверия, который вот... И это одна из загадок, наверное, как раз в той области, которой я занимаюсь, почему так вот происходит. И когда экспертизу проводишь с таким человеком, исследование проводишь, как раз ловишь себя на мысли о том, как вот в этом человеке уживается вот то ужасное, что вот по материалам уголовного дела страница за страницей вызывает только оторопь у обывателя и страх.
Да, прям ужастик.
Это очень психотравмирующе, конечно.
Удивительная у вас, конечно, профессия, Николай Викторович. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня и рассказали. Я думаю, может быть, ответили на некоторые вопросы, которые могли быть у наших слушателей. Николай Дворянчиков, декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, был в гостях в студии «Радио Спутник». Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Кирилл, что позвали.